Говорит радио «Свобода». В этом году исполнилось 125 лет со дня рождения Артура Ренсома. Несколько дней назад вышла новая биография знаменитого писателя. Ее автор, Роланд Чемберс, обращает пристальное внимание на один из самых интересных периодов жизни Ренсома – его пребывание в стране большевиков и сотрудничество с британской разведкой. Представьте, что автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг живет в Москве, дружит с Путиным, крутит роман с Сурковым и по просьбе генералов ФСБ вывозят за границу чемоданы с валютой и бриллиантами. Артур Ренсом прожил две жизни, одну как журналист-авантюриста, другую как автор приключенческих бестселлеров, никакого отношения к политике не имевших. Суммарный тираж его цикла «Ласточки и амазонки» в 30-е годы дошел до миллиона, так что сравнение с Роулинг вполне уместно. Читают его и сейчас, в том числе и в России. Русский перевод «Ласточек» был переиздан в прошлом году. А первой книгой, прославившей Ренсома, стала биография Оскара Уальда. Лорд Альфред Дуглас, возмущенный описанием своих отношений с Уальдом, подал на автора в суд. Ренсом выиграл дело, но решил скандальные темы больше не трогать и следующую книгу посвятить русским сказкам. В 15-м году он получил предложение писать о событиях в России для британской прессы. Ренсом застал Октябрьский переворот, подружился с Радеком, доверительно беседовал с Лениным о мировой революции.
Как бы ни думали о Владимире Ильиче Ульянове Ленине и его враги, но даже и они не могут отрицать, что он один из величайших людей нашего времени. Этот маленький, лысый, морщинистый человек, который, качаясь на стуле, смеется то над тем, то над другим, и в то же время всегда готов каждому, кто его попросит, дать серьезный совет, такой серьезный и так глубоко продуманный, что он обязывает его приверженцев более, чем если бы это было приказание. Его морщины – морщины смеха, а не горя. Я думаю, что причина этому та, что он первый крупный вождь, который совершенно отрицает значение собственной личности. Личное тщеславие у него отсутствует. Более того, как марксист, он верит в массовое движение, которое с ним, без неволи, все равно не остановится. У него глубокая вера в одушевляющий народ стихийные силы, а его вера в самого себя состоит в том, что он в состоянии учесть точное направление этих сил. Он думает, что ни один человек не может сдержать революцию, которую он считает неизбежной. По его мнению, русская революция может быть подавлена только временно, и то только благодаря обстоятельствам, которые не поддаются человеческому контролю. Он абсолютно свободен, как ни один выдающийся человек до него. И не то, что он говорит, внушает доверие к нему, а та внутренняя свобода, которая в нем чувствуется, и самоотречение, которое бросается в глаза. Согласно своей философии, он ни одной минуты не допускает, чтобы ошибка одного человека могла испортить все дело. Сам он, по его мнению, только выразитель, а не причина всех происходящих событий, которые навеки будут связаны с его именем.
Рассказ о Ленине из книги Артура Ренсома «Шесть недель в России» в 19-м году. Вот как биограф писателя Роланд Чемберс, с которым встретилась корреспондент «Свободы» Наталья Голицына, ответил на вопрос, чем объясняется любовь Артура Ренсома к большевикам.
Для начала он влюбился в секретаршу Троцкого, и это стало неплохой причиной влюбиться в большевизм. Евгения Петровна Шелепина была очаровательной девушкой. Он познакомился с ней в 17-м году, когда брал интервью у Троцкого. Завязался роман, они полюбили друг друга. Ни о какой критике большевиков не могло быть и речи. Во-первых, потому что большевики любили говорить и общаться только с людьми, которые их поддерживали. А во-вторых, тогда бы ему пришлось покинуть Москву и Евгению. Есть и другая причина его приязни к большевикам. Ренсом был романтиком, точнее, английским романтиком, который считал, что большевизм был моральным движением, боровшимся за освобождение человечества, что, по его мнению, заслуживало всяческой поддержки. Однако он вовсе не хотел навсегда оставаться в России. Он хотел вернуться домой. Мне он представляется довольно практичным романтиком.
Евгения Шелепина, секретарша Троцкого, стала женой Артура Ренсома и уехала с ним в Англию. Ее внучатый племянник, петербуржец Глеб Драбкин, создал сайт, посвященный бабушке, ее знаменитому мужу и другим родственникам.
О том, что существует бабушка Евгения, и она живет в Англии, что муж ее был английским журналистом, я как бы знал. Но о том, что Артур Ренсом, детский писатель известнейший, Об этом я узнал только в 2004 году из интернета. Но есть бабушка и есть, она далеко и очень старенькая. И для меня, молодого человека, интереса она не представляла. Раньше я историю как-то не очень приваживал. Неинтересно мне это было. А когда вот появились такие родственники, немножко этим занялся и стал любопытствовать.
И решили создать сайт, посвященный Ренсому?
Нет, все как бы началось наоборот с сайта, потому что я хотел создать типа семейного альбома и собрать какую-то информацию о родственниках, там, вот кто где жил, там, кто как. И тут я набрал в интернете Шелепина и выскочило о том, что она секретарь Троцкого и замужем за английским писателем. Вот это меня поразило в тот момент чрезвычайно. Даже моя мама не знала о том, что Ренсом знаменитый писатель.
Ради Евгении Шелепиной Артур Ренсом развелся со своей первой женой. Он был влюблен, но были ли искренними чувства Евгении? Не по приказу ли начальства она вышла за Ренсома? Такое ведь бывало в истории большевистской партии. И информировала ли она ЧК о своих отношениях с английским журналистом? Мнение Роланда Чемберса.
Думаю, что Евгения неизбежно должна была пересказывать в ЧК все, что говорил Ренсом. Уверен, что ЧК, в свою очередь, советовала, что она должна говорить Ренсому. Мне кажется, что даже не Евгения, а Карл Радек, который был ближайшим другом Ренсома, занимался его обработкой. Радек тогда был главой большевистского агитпропа. Это он рекомендовал Евгению и ее сестру Ираиду на работу в большевистское правительство. Невозможно представить, чтобы глава ЧК Феликс Дзержинский не общался со своим другом Радеком и с Евгенией. Однако не думаю, что Евгении приказали выйти за Ренсома. Действительно, до революции некоторые члены партии должны были жениться на состоятельных женщинах для пополнения партийной кассы. Например, так поступил второй человек в ЧК Яков Петерс, который до революции женился в Лондоне на дочери очень богатого английского банкира и развелся с ней, когда вернулся в революционную Россию. Думаю, что Евгения все же не была сексотом, и причина этого в том, что с самого начала она хотела уехать из России. Когда она наконец уехала, то бросила все – семью, друзей, культуру, язык. Если бы она политически или как-то иначе была связана с большевиками, то, уверен, сказала бы Ренсом. Мне приходилось читать ее письма к друзьям, в которых не было даже намека на это и на фиктивность ее брака. Она покинула Россию с Ренсомом в 20-м году, в конце гражданской войны. Ренсом подробно рассказывает об этом в своей автобиографии. Он очень удивляется, что большевики позволили ей уехать. Занимаясь этим, я выяснил, что Евгения вывезла тогда драгоценности на несколько миллионов рублей. Эти ценности предназначались для финансирования ячеек Коминтерна за границей и были ей переданы большевиками. Поначалу она предполагала вывезти их в Англию, однако довезла их только до Эстонии, которая была в то время центром, где большевики сбывали конфискованные в России ценности для финансирования гражданской войны и откуда переправляли свои пропагандистские материалы на Запад. Возможно, что эта контрабанда была той ценой, которую Евгения заплатила за свою свободу.
В книге «Шесть недель в России» находим любопытный портрет Феликса Дзержинского. Артур Ренсом слушал его выступление на заседании исполнительного комитета, когда устанавливались границы власти чрезвычайной комиссии.
Этот странный аскет настаивал в варшавской тюрьме на том, чтобы ему давали делать всю самую грязную работу – убирать парашу не только в своей камере, но и в чужих. В первый опасный период революции он взял на себя неблагодарную роль председателя чрезвычайной комиссии. Его личная прямота происходит от его необычайной храбрости, которую он доказал неоднократно за последние 18 месяцев. Во время восстания левых социалистов-революционеров он пошел без охраны в главный штаб восставших, чтобы попытаться образумить их. Когда его там арестовали, он потребовал, чтобы его расстреляли. Все его поведение было настолько отважно, что караул, которому было поручено его охранять, его отпустил, и он вернулся в свою казарму. Этот высокий, с тонкой фигурой человек, фантастическое лицо которого напоминает известный портрет святого Франциска, внушает одинаковый ужас как контрреволюционерам, так и преступникам. Он плохой оратор. Во время речи он смотрит в пространство поверх голов своих слушателей так, как будто он обращается не к ним, а к кому-то невидимому. Даже о предмете, ему хорошо знакомом, он говорит с трудом, останавливается, подыскивает слова, и, видя, что не может окончить фразы, он обрывает ее в середине. И в его голосе появляются просительные интонации, как будто он хочет сказать: «На этом месте стоит точка, поверьте же мне».
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров. Русские годы» писателя Артура Ренсома. Глеб Драбкин, создатель сайта об Артуре Ренсоме, любезно предоставил для этой передачи письмо, которое его бабушка Евгения Шелепина Ренсом отправила своей матери в Москву в октябре 1933 года. Читателю «Ласточек и амазонок» — цикл, кстати говоря, был начат именно в то время, которое описывает Евгения Петровна — это письмо объяснит, почему Ренсом в своих романах изобразил жену в виде поварихи, обеспечивающей уют и безопасность.
«Милая мама, я тебе собираюсь писать почти 2 года. Последний раз я тебе писала на пароходе по дороге в Средиземное море, когда мы оба надеялись, что это путешествие поправит Артюшино здоровье. Надежды эти, к сожалению, совсем не оправдались. Когда мы высадились в Алеппо, где рассчитывали пробыть, по крайней мере, 5-6 месяцев, мы были разочарованы, а через неделю-другую начали осаждать пароходное агентство, чтобы не пропустить первый пароход. Волшебная красота Востока, загадочность и тому подобное существует только в книгах. На самом же деле непроходимая грязь и неописуемые болезни. Люди, едва прикрытые одеждой и покрытые с головы до ног болячками и рубцами, так что противно дотронуться до всего. Улицы, заваленные грязью, верблюды и ослы, кашлящие и покрытые болячками, как и их владельцы. Мы жили в доме доктора, но, несмотря на это, проводили большую часть нашего времени, моясь с карбуловым мылом. Артюшино здоровье заметно ухудшилось за 2 месяца, которые мы принуждены были там оставаться до первого прохода домой. А когда мы высадились в Лондоне, мы были встречены новостью, что Артюшин, лучший друг, издатель «Манчестер Гардиан», утонул за 2 недели до нашего возвращения. Это был такой удар для Артюши. Я думала, он никогда не оправится». Он болел всю осень и зиму, а в феврале этого года он сломал ногу и пролежал 8 недель в постели. Я была его сиделкой все это время. А 2 недели назад он свалился опять, аппендицит. После этой операции он долго еще будет слаб. Недели, а может быть месяцы быть сиделкой для меня. Письма ваши все до меня доходят, и у меня никакого извинения нет, что отвечаю на них с такими опозданиями. Ты не поверишь, до какой степени мне трудно писать и думать по-русски. 10 лет уже, как я ни одного русского человека не встретила. 10 лет не говорила по-русски. Как только Артюшино здоровье поправится и финансы позволят, конечно, мы в Москву соберемся. А до тех пор не забудь, что каждое твое письмо для меня дорого. Посылаю тебе 7 карточек. Одна, другой хуже, но лучших у меня нет. Несмотря ни на что, я все толстею, как видишь».
В начале 70-х, когда Евгения Петровна приезжала в Россию навестить родственников, Глеб Драбкин встречался с английской бабушкой. Евгения Петровна подарила ему игрушечный легковой автомобиль и рассказала, что у нее живут кошки, у которых есть игрушечные мышки.
Когда мы встречались в 70-м году, она говорила так, что она живет в доме, где живет несколько престарелых семей, у нее своя комната. Я представлял, что это вот как типа наш дом престарелых. Чем она занималась, она опять же не говорила. Но говорила, что в принципе она не бедствует и довольно состоятельная была. Ну, по нашим меркам, то уж точно.
В книге о революционной России, а затем в мемуарах, Артур Ренсом многое рассказал о своих приключениях, однако не раскрыл тайну, которая до сих пор занимает его поклонников. На какую разведку он работал? В том, что Ренсом передавал информацию британской MI6, сомнений нет. Биограф писателя Ролан Чемберс рассказывает.
Да, его завербовали в Стокгольме в начале сентября 1918 года, вскоре после покушения на Ленина и начала Красного террора. Мне неизвестно, когда он перестал работать на MI6. Когда он приехал в Англию в марте 1919 года, то есть через несколько месяцев после того, как был завербован, то был арестован Скотланд-Ярдом, и его допрашивал глава особого отдела Скотланд-Ярда Дейзил Томпсон. Так что не подлежит сомнению, что Ренсом был завербован для шпионажа в пользу Британии, и что многие в британской разведке были уверены, что он работает на большевиков.
А вот был ли писатель двойным агентом? Ролан Чемберс дает такой ответ. Ренсом за деньги работал на англичан, а друзей чекистов, скорее всего, консультировал бесплатно.
На самом деле мы знаем об этом очень мало. В архиве Коминтерна в Москве, где я работал, я не обнаружил никаких упоминаний о Ренсоме. Возможно, эта информация содержится в архиве ФСБ, но она наверняка засекречена. Все разговоры о том, что Ренсом был двойным агентом, восходят к утверждению бывшего резидента КГБ в Британии Олега Гордеевского и бежавшего на Запад архивиста КГБ Василия Митрохина. В одной из книг Митрохин утверждает, что Ренсом был для Ленина первым источником информации о политике британского министерства иностранных дел, и что он очень часто беседовал с сотрудниками ЧК. Из дневника Ренсома яствует, что он встречался в Лондоне с чекистом Николаем Клышко, включенным в состав советской торговой делегации. Это те сведения, на которые я ссылаюсь, когда говорю, что Ренсом работал на большевиков.
Еще один фрагмент из книги «О России в 19-м году». Артур Ренсом рассказывает о том, как он слушал в Большом театре Самсона и Далилу Сен-Санса.
«Я сидел в ложе близко к оркестру. Отсюда я хорошо видел и сцену, и зрительный зал. Конечно, все сильно изменилось за время революции. Московское капиталистическое общество, состоявшее из лысых купцов и из толстых, увешанных бриллиантами жен, исчезло. Вместе с ними исчезли нарядные платья и фраки. Все были одеты в простые рабочие костюмы. Единственное, что оживляло зал, была группа татарских женщин на балконе, головы которых по татарскому обычаю были украшены белыми платками, не спадавшими на плечи. В театре было много солдат. Многие были одеты в верхнее платье и пальто, потому что театр не отапливался. Музыканты оркестра были одеты в самые разнообразные костюмы. Трубачи, очевидно служившие во время войны в войсковых оркестрах, были в защитного цвета блузах и в разнообразного цвета и формы брюках. Другие были одеты в обычную одежду, и только дирижер был в сюртуке и производил впечатление человека другой эпохи. Так его костюм бросался в глаза среди обтрепанных костюмов оркестра и публики. Я осмотрел внимательно публику, которая занимала первые ряды партера при новом режиме, и понял, что произошло перемещение интеллигенции с галереи в партер. Те, кто раньше собирал каждую копейку и долго ждал в очередях, чтобы получить место на галерке, теперь сидели на местах тех, которые приходили раньше в театр только за тем, чтобы переварить здесь свой обед. Часто в течение вечера мне больше, чем когда-либо, становилась ясной и реальность оперы. Может быть, именно потому, что никогда не было большего контраста, чем сейчас, между роскошью сцены и нищетой интеллигентной публики. Самсон, призывающий израильтян к восстанию, напоминал мне многое, что я видел в 17-м году в Петрограде. И когда в конце оперы Самсон погребает под развалинами храма своих торжествующих врагов, я вспомнил слова, которые приписывались Троцкому. «Есть нам все-таки придется уйти, то мы так громко хлопнем дверью, что весь мир содрогнется».
Книга Артура Ренсома «Шесть недель в России» была переведена на русский и вышла в 1924 году в Москве с предисловием Карла Радека. Как другу большевистских вождей удалось избежать гонений на родине? Почему его не осудили за предательство? Роланд Чемберс рассказывает.
Надо сказать, что пресса угрожала вывести Ренсома на чистую воду. Например, член парламента и владелец газеты «Джон Буль» Хорейшо Боттомли угрожал разоблачить его как большевистского шпиона. В ответ Ренсом угрожал подать на него в суд за клевету и привлечь на свою сторону таких свидетелей, как британский посол в Петрограде Джордж Бьюкенен и глава британской миссии Брюс Локкарт, а также человека из MI6, который его завербовал. Эти люди способны доказать, какую работу я проделал на благо Британии, и отвергнуть ложные обвинения в мой адрес, писал Ренсом Локкарту. У Боттомли не было прямых доказательств для разоблачения Ренсома, и к тому же на него оказывалось давление с целью не делать этого. Почему Ренсома не осудили за предательство? Ответ очень прост. У прокуратуры против него не было неопровержимых доказательств. В то время очень немногие в Англии представляли себе, что происходит в России. Ренсом был одним из таких немногих и был полезен британской разведке. К тому же было бы очень трудно возбудить дело против человека с безупречным прошлым по закону о предательстве, да и британский суд не мог осудить его лишь на основе подозрений.
Роланд Чемберс назвал свою книгу об Артуре Ренсоме «Последний англичанин».
Вначале я хотел дать книге другое название – «Всемирный шут». Это сказочный и всеми любимый персонаж, а Ренсом обожал сказки. Однако мой агент и издатель сочли, что читатели могут посчитать это название оскорбительным, и в последний момент я его изменил. Я выбрал название «Последний англичанин», потому что Ренсом воспринимается в Британии как самый английский детский писатель, олицетворяющий ушедший мир, который, возможно, никогда и не существовал. Сущность английскости и Англии, в эпоху расцвета Британской империи. Кроме того, Ренсом был последним англичанином в революционной Москве, который общался с большевиками и писал для английских газет. В этом названии есть доля иронии, поскольку сам Ренсом считал себя последним англичанином, олицетворяющим Британскую империю даже тогда, когда писал о большевистской революции. Он считал себя единственным английским журналистом, понимавшим, почему англичане должны поддерживать режим, который выступает против самого существования Англии как национального государства.
Были ли вообще у Артура Ренсома твердые убеждения?
Я бы сказал, что Ренсом был человеком смышленым, но легкомысленным. У него была масса идей, которые зачастую противоречили друг другу. Он с энтузиазмом относился ко многим вещам. Несомненно, он был патриотом, человеком консервативных взглядов, которые каким-то образом совмещались с политическим радикализмом. Честно говоря, он не относился к себе очень уж серьезно. Это был англичанин до мозга костей, который реагировал на многие вещи именно как англичанин. Он жил несколькими жизнями, причем в разных местах, и при этом чувствовал себя вполне комфортабельно, не относясь особенно критично к реальности. Он был романтиком и в то же время удивительно прагматичным человеком. Ренсом обладал способностью быть одновременно на стороне совершенно противоположных сил. Бесспорно, он был эгоистом. Что же касается его убеждений, то они в основе своей были эстетического свойства. Его политические и другие убеждения были убеждениями писателя, в частности, сочинителя сказок. Больше всего его интересовали сказки. Ему нравилась простая литературная форма, простые характеры и увлекательные сюжеты. Я бы не назвал его философом или человеком с серьезными политическими убеждениями. Думаю, что у него вообще не было политических убеждений. Это был консервативный английский патриот.
В этом году вышло несколько значительных книг о разведывательных операциях первых десятилетий советской власти. В монументальном исследовании «Шпионы. Взлет и падение КГБ в Америке», о котором мы недавно рассказывали в радиожурнале «Поверх барьеров», собраны сведения о профессиональных разведчиках и агентах влияния Кремля в довоенных Соединенных Штатах. 600 страниц, бесконечный перечень имен, невероятная история авантюристов и романтиков. Любопытно, если когда-нибудь будут раскрыты имена иностранцев, работавших на Россию в начале 21 века, найдется ли в списке хоть один интеллектуал, подобный Артуру Ренсому, помогавшему Москве не ради денег, а из идеалистических соображений. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» на волнах свободы. После краткой сводки новостей беседа с Мариной Белозерской, автором книги «Пробудить мертвых».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли передача комплекса Соловецких островов церкви утратой памятников эпохи ГУЛАГа? Об этом говорим с историком Юрием Бродским и главой Санкт-Петербургского мемориала Ириной Флигер.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Дмитрий Медведев признал, что ситуация на Кавказе в последние месяцы ухудшилась. Медведев заявил, что считает недостаточными меры, предпринимаемые правоохранительными органами для обеспечения безопасности. Руководство компании «Ракурс», установившей систему автоматической защиты второго гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС, утверждает, что автоматика до аварии работала исправно. Накануне Ростехнадзор заявил, что не сработала ни одна из трех автоматических систем защиты станции. Партия «Яблоко» представила 78 тысяч подписей москвичей в поддержку регистрации ее партийного списка на выборах в Мосгордуму. Сегодня Мосгорсбирком завершил прием документов для регистрации. Выборы пройдут 11 октября. Грузия выразила протест в связи с открытием газопровода из России в Южную Осетию. В заявлении грузинского МИД говорится, что Россия тем самым нарушила принципы международного права, суверенитет и территориальную целостность Грузии. Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета выдал ордер на арест сухогруза «Арктик Си». По сообщению представителя СКП, следствие намерено выяснить, какой груз перевозило судно. Российские дипломаты опровергли сведения о гибели граждан России в сегодняшней авиакатастрофе в Конго. Власти Конго сообщили о гибели 7 человек в результате крушения самолета Ан-12. По поступающим сообщениям, 4 погибших граждане Украины. Президент США Барак Обама почтил память одного из ведущих американских политиков, сенатора-демократа Эдварда Кеннеди, скончавшегося в возрасте 77 лет. По словам Обамы, смерть Кеннеди закрыла великую главу в американской политической истории.
Свободы. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость Марина Белозерская, историк искусств, живущая в Соединенных Штатах. Вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов говорил с Мариной Белозерской о ее только что вышедшей в издательстве Нортона на английском языке книге «Пробудить мертвых. Купец эпохи Возрождения и рождения археологии».
В сознании современного образованного человека история уложена ровными рядами по хронологическим полкам. И нам кажется, что так всегда было, что ученые Средневековья изучали культурное наследие древности, ученые нового времени культурное наследие Средневековья и так далее. И хотя на периферии сознания у меня было это, что античность практически погибла, угасла в сознании средневекового человека, средневекового общества, но как-то я не думал, что это так вот откровенно было. На самом деле получается, что в раннем Средневековье античность была фактически забыта, а та, которая была известна, вот вы там очень интересно пишете, как она была адаптирована, приспособлена к культурным и историческим взглядам этого средневекового человека. Вот об этом расскажите для начала.
У меня всегда такое ощущение, что историю каждое поколение пишет со своей точки зрения. Поэтому то, как воспринимало ее средневековье, это было, так сказать, со своей линзы. То, как воспринимал этот Кириак, это тоже было отражением времени своего. Отношение к античности очень менялось за века. И в средневековый период отношение было такое, как бы, что вроде бы стояли эти какие-то развалины, и стояли. Никто не задумывался о том, почему они стоят или как они стоят. И ощущение такого вот открытия для себя нового мира, древнего мира, не существовало. То есть, с одной стороны, какое-то было такое смутное ощущение, что вот, ну, она как бы часть нашего культурного опыта, но без заострения внимания на этом. Петрарка в XIV веке по-настоящему начал задумываться, как древность отличалась от нас. Он был первым, кто отделил категорически древний мир от своего современного. И только почувствовав эту дистанцию, можно было тогда увидеть древность с новой точки зрения. Поскольку вот если нет дистанции, тогда нет ощущения, что вот что-то там новое для нас и что-то интересное. А как только это ощущение дистанции наладилось, то вдруг античность как-то всплыла как что-то интересное, своеобразное, важное, фундаментальное для культуры итальянской и так далее. Историки видят разные периоды возрождения. Но в 15 веке это произошло с такой интенсивностью, поскольку это было не только на уровне литературы или законодательства, а на всех планах, и в книжном плане, и в визуальном плане, и в плане возрождения философии и взгляда на мир. К 16 веку это приняло европейские пропорции.
Купец эпохи Возрождения, герой книги Марины Белозерской, это Кириак из Анконы, путешественник, посетивший в середине 15-го столетия страны классического мира и оставивший, дошедшие до нас лишь фрагментарно, дневники, а также рисунки памятников, которые он видел во время странствий. Марина Белозерская продолжает.
Его завораживал древний мир, но он его и стал искать не только в Италии, а по всему Средиземноморью, поскольку благодаря своим коммерческим контактам и своим коммерческим поездкам он стал путешествовать по Греции, по вот то, что сейчас Турция, по островам, он был в Египте тоже, и в Сирии, и везде он искал остатки древности. И это никто в его периоде не делал, а потом, после того, как Константинополь был завоеван атаманским султаном, европейцам стало гораздо труднее в ту часть мира проникать, и поэтому, на самом деле, после Кириака 200 лет никто по-настоящему археологией не занимался за пределами Италии. Для него общение с древностью, для него восстановление древности шло не только на уровне литературы, что в основном делали его современники и люди, так сказать, которые занимались изучением Рима и Греции, а для него материальные остатки этой культуры являлись самым ярким воплощением его. И это тоже было для его времени достаточно необычная позиция.
Первая же глава ваша, она сразу же как бы захватывает внимание, потому что вы так ярко и так живо описали эту сцену, когда Киряк, глядя на арку Трояна, как его осеняет идея, которой он потом посвятил всю свою дальнейшую жизнь, что вас просто хочется спросить, откуда вы знаете, что это так было?
Арка для него стала вот этим откровением и стала для него воротами, через которые он вошел в древний мир. У нас сохраняются кусочки его писем и дневников, которые он писал во время своих путешествий в конце своей жизни. И поэтому вот его ощущение радости и открытия древности явно-явно выступает из его собственных рукописей.
Ну вот как это все произошло? Ведь он был человек не очень хорошего образования. Он поначалу смутно представлял себе, как эта идея должна реализоваться, чем он конкретно должен заниматься. Так почему же именно он? И каким образом он нашел свой этот raison d'être, свой образ действий, то, для чего действительно стоит жить? Это сочетание каких-то случайных факторов, как судьба привела его к этому?
Наверное, трудно вообще в жизни сказать всегда четко, какие факторы определенного человека привели к чему-то. Он начал свою карьеру как коммерсант. И сначала ездил он просто по командировкам по разным частям Средиземноморья. Но в нем явно уже с детства была такая вот жилка, ему было интересно. Ему все время хотелось вырваться за пределы того, чего ему выдала судьба. Вот повидать мир и себя как бы расширить. С детства уже его тянуло путешествовать, его тянуло узнать, из чего состоит мир, его тянуло читать. И вот это сочетание, наверное, внутреннего такого поползновения и внутреннего интереса к культуре, к миру, сочлась с возможностью, поскольку эти путешествия в Грецию, в Турцию, в Сирию ему открыли другой мир. И именно благодаря этим путешествиям он увидел остатки древней культуры в Египте или в Сирии, или в Греции, и что-то у него вот зажглось внутри, какая-то искра. Но это не сразу произошло, поскольку до того, как ему было 30 лет, он как бы, ну, работал, там, деньги зарабатывал, мать содержал, быт был такой. Но что-то внутри, какая-то работа происходила. И благодаря вот этому сочетанию активного ума и непоседливого характера, он такой был человек непоседливый, такой вот выглядывается таким образом из своих дневников и из каких-то записей современников. Комбинация возможностей и характера его привели вот к открытию того, для чего он на свете существовал. В это время, как раз вот в начале 15 века, постепенно начинался интерес к древности, и каким-то образом он пересекся с этим интересом, и как только вот он в него кристаллизировалось внутри понятие того, что вот это то, что ему по-настоящему интересно, то, чему он хочет посвятить себя, тогда он уже начал принимать конкретные шаги к тому, как изучать древний мир. Надо сначала латынь ему было выучить, потом он выучил греческий древний, чтобы читать эпиграфику. Потом он понял, что ему нужно как следует посмотреть древние монументы, и поехал он в Рим, и начал уже более конкретно наращивать не то чтобы образование, но какой-то вот опыт, поскольку образования не было в античности в этот период, он как бы сам создавал канон того, на что надо было смотреть.
Ну, вы знаете, Марин, вот есть тут такой еще аспект. Вот когда вы пишете про Рим, про то, как с благословения, с покусительства римских пап растаскивались на стройматериалы эти древние памятники, или там перестраивались, но когда сейчас приезжаешь в Рим, я обожаю Рим именно за это, вот за изумительную, совершенно потрясающую эклектику, когда из древности как бы прорастает Средневековье. Я понимаю, что это, что называется, no excuse, да? Но сейчас мне кажется, что Рим прекрасен именно этим. Правда ведь?
Да, Рим прекрасен именно этим, и этим он был интересен и Кириаку, но просто Рим в начале 15 века был грязным, бедным городом, в котором эти слои были очень заброшенными. То, что мы сейчас видим в Риме, многие здания реконструированы, многие из памятников реставрированы. То есть мы видим это в более кристаллизированном виде. То, что видел Кириак, было в гораздо более развальном состоянии. В это время никто, кроме него, не ездил путешествовать по миру специально для того, чтобы посмотреть на памятники древности или памятники другой культуры. Это, так сказать, очень важная часть его истории. Поскольку для нас это очень естественно и очевидно, поехать в Рим, посмотреть на древности, поехать в Афины, посмотреть на Парфенон, поехать в Турцию, посмотреть на Пергамон. В тот период это никто не делал. Он был первым человеком, который ездил специально найти эти памятники, поскольку дороги не были протоптаны к ним, и посмотреть на них внимательно, и что-то от них получить, вот такое ощущение путешествия во времени, ощущение общения с культурой, с историей и ощущение расширения своего кругозора. Этого никто не делал, он был первым.
Марина, почему вы написали эту книгу? Я понимаю, что вам было интересно, но почему вы думаете, что это будет интересно современной публике?
Потому что для меня всегда интересно посмотреть на что-то знакомое с новой стороны, и мне интересно об этом писать, и, по-моему, будет людям интересно, людям, которые думают, что они знают про Возрождение, увидеть Возрождение с новой точки зрения. Люди, которые думают, что они знают про то, как Возрождение вот вроде бы было периодом, когда итальянцы открыли древний мир. А вдруг здесь оказывается человек, о котором мы почти что забыли, но который был очень интересен и очень важен в этот момент для зарождения науки археологической, науки, которая продолжается и которая основана на его исследованиях. Так сказать, это такой очень интересный культурный момент. А также он, по-моему, довольно для нас интересен именно тем, что вот Кириак участвует в конфликте между Европой и Востоком, который, так сказать, мы видим сейчас своими глазами. И, по-моему, размышление о том, что этот конфликт дает и что можно гораздо более продуктивно вывести из столкновения культур. Это вопрос, который, так сказать, я надеюсь, мои читатели увидят в книге и могут сами, так сказать, прийти своим заключением о том, так сказать, как история пишется, как разрешаются конфликты или не разрешаются, как наш исторический период схож с возрождением, как люди идей могут перейти, так сказать, какую-то границу между положительным и отрицательным влиянием на мир. Очень много в этой истории таких каких-то параллелей с тем, что, по-моему, будет находить отклик в современном читателе.
Вы слушали беседу Владимира Баринова с историком Мариной Белозерской, автором книги «Пробудить мертвых» о путешественнике Кириаке из Анконы. Говорит радио «Свобода». Эссе Бориса Парамонова «Сиена под вопросом» посвящено появившимся в последнее время публикациям о Леониде Леонове.
В русских литературных кругах наметился интерес к Леонову. Все-таки его «Пирамиду» кое-кто прочитал. Эта вещь явно впечатлила. И думается прежде всего тем, что в Леонове увидели писателя, а не золоченую казенным золотом куклу соцреализма. Никакого советского сервилизма в вещи нет. И тогда вдруг увидели, что в Леонове есть – стиль и язык. Он писатель, настоящий писатель и крупный. И начали теперь писать о Леонове люди иного плана, чем, скажем, Михаил Лобанов, когда-то в 55-м году откликнувшийся на леоновский «Русский лес» целой книгой, так названный роман Леонида Леонова «Русский лес». Я Леонова для себя открыл давно, еще школьником. Открытием была его «Дорога на океан». А «Русский лес» начал читать в армии, но за превратностями военной службы так и не кончил. Казарма — не место для толстых книг. Но у меня осталось воспоминание о страницах, на которых описан выезд в зимний лес рубщиков-пильщиков, еще в старой, досоветской жизни. С таким не в каждой книге встретишься. Сейчас «Русский лес» выставили в интернете. Инициатор этой культурной акции человек не шибко большой культуры. К слову, «Сиена» он поставил в скобках так в тексте, явно не зная того, что «Сиена» — это светло-коричневая краска. В описании кирпичных городских домов слово всячески уместное. Такой же курьез был в «Пирамиде». Наборщикам было неизвестно слово «фиск», они набрали «фиаско». И никакие корректора-лектора этого тоже не знали и не заметили. Я за этими разговорами поглядел сетевой русский лес и сразу же увидел, как его нужно понимать. Это самый, пожалуй, интересный пример корневой связи социалистического реализма со сказкой. Об этой связи как конституирующей основе соцреализма написала основополагающую работу Катерина Кларк. Абрам Терц в знаменитой статье «Что такое социалистический реализм» вспомнил русский лес, но его сказочных корней не коснулся. Я сейчас нашел в интернете статью критика Владимира Турбина, об этом сказавшего в связи с Марком Щегловым, оттепельным, рано умершим критиком, статья которого о русском лесе, резко его не приявшая, в свое время стала сенсацией. Турбин пишет, текст 1988 года.
«Русский лес» Леонова в статье Щеглова выглядит проще, нежели в литературной реальности. Он сложнее и, я бы сказал, изощреннее. Не могу, например, не увидеть в романе Леонова явных отзвуков сказки и коренной народной, и сказки литературной. В романе видишь красную шапочку и серого волка в лесу затаившегося, но лес же и истребляющего. Причем волк, как ему и положено, и притворно-приторно пристоен бывает, и ласков, хрипловато-медоточив.
Но Владимир Турбин сам человек оттепельный, то есть из той эпохи, когда в издательствах еще знали слова «сиена» и «фиск». А ныне о нем, о Леонове пишущие, тоже в этой сиене, похоже, не слишком разбираются. Приведу примеры. Очень активно пропагандировать Леонова начал Дмитрий Быков, за что честь ему и хвала. Он пишет в статье о Леонове, журнал «Русская жизнь», увы, скончавшийся.
Леонов сегодня значим как никогда. Он понял больше остальных и сумел, пусть в проброс, пусть полунамеками, это высказать. Мы к его свидетельству подбираемся только сейчас. Обидно будет, если гений окажется погребен под общей плитой с надписью «Невостребованное».
Тут важно, что произнесено слово «гений». Увлеченность Быкова видна уже на этом примере. Гениальным в «Пирамиде» он назвал видение Леоновым человеческого будущего в селекции второго сорта «человечины» — леоновское слово. И отсюда скатывание к апокалиптической катастрофе. Человечина будущего не имеет, да и не надо жалеть о ней, о второсортной. Можно сказать, что философия «Пирамиды» фиксирована Быковым правильно, но дело в том, что это не Леонова философия, а Достоевского. Вся «Пирамида» — долгое подведение к легенде о Великом Инквизиторе, где инквизитором выступает натурально Сталин. Но тут огромный роман и схлопнулся, как теперь говорят. Сталинский разговор в этой сцене настолько не дотягивает до огненных глаголов Великого Инквизитора, что начинает походить уже не на Достоевского, а на Олдоса Хаксли. Ну да, у Леонова еще апокалипсис, а не только резвящиеся сексуальные младенцы прекрасного нового мира, но и апокалипсис из Достоевского, эпилог «Преступление и наказание». Вообще, это было бедой Леонова, писателя действительно крупного. Это его тотальная зависимость от Достоевского. Шкловский еще в 20-е годы писал, «Леонов настолько хорошо подражает Достоевскому, что заставляет сомневаться в своем собственном существовании». Как видно на примере «Пирамиды», это влияние он так и не преодолел. У него много своего и большого, значительного, но это свое задвинуто, заслонено, поглощено Достоевским. В той журнальной статье Быков сообщил, что обширную книгу о Леонове пишет Захар Прилепин. Ну вот она и появилась в 7 и 8 номерах «Нового мира». Странная публикация. Сам Прилепин пишет.
Вообще же, восприятие судьбы писателя исключительно через политическую призму кажется нам вопиюще абсурдным и даже стыдным. Выстроена некая оптика, где грех ли, принятие власти, именно советской власти, является фактором, определяющим отношение к писателю, причем зачастую фактором вообще единственным. Вот так мы, значит, воспринимаем немыслимо разнообразный божественный мир. Ты получал советские ордена и был признан и издаваем, выходит, ты, безусловно, грешен, и, значит, изыди из литературы, освободи место для узников совести и невольников чести».
Но на страницах новомирской публикации как раз ничего не говорится о Леонове как художнике. Это очень подробная сводка биографических материалов. Мы узнаем, к примеру, что Леонов был в Архангельске мобилизован в Белую армию, получил офицерский чин, что он всю последующую советскую жизнь опасливо и, понятно, скрывал. И этот же факт Прилепин кладет в основу единственно подробного описания леоновского художества, романа «Дорога на океан». Там взаимоотношения политотдельского начальника Курилова с его подчиненным, начальником железнодорожных мастерских Протоклитовым, бывшим белым офицером, отражают, пишет Прилепин, отношения Сталина и Леонова. Но это как раз мало интересно. Мало ли из какого житейского ссора растут стихи, не ведая стыда. В романе интересно и первоначально значимо то, что Курилов, тип большевика, активно переделывающего русскую жизнь, дан больным, умирающим, на что в свое время обратил внимание недовольный Горький. «Океан, прекрасное будущее, в которое устремлен Курилов, — это смерть, небытие. Это как у Чехова в пьесах. Какой прекрасной будет жизнь на земле через 200, через 300 лет. А пьеса Чехова и суть — фантазия о смерти, как все его позднее творчество, как «Невеста» или «Дама с собачкой». Надо полагать, что в книжном издании Прилепин скажет и о других леоновских сочинениях, но уже видно, что они не слишком его интересуют. А если интересуют, то понимать их в реальной сложности он не способен. Ему интересно, какая у кого из критиков, ругавших Леонова, была фамилия. Тут он недалеко ушел от Лобанова. Работа Прилепина, видно уже сейчас, глубоко нелитературна. Быков — другое дело, но он тут выступает в ситуации, вообще к литературе не располагающей. К литературе у людей утрачен интерес, интересует гламур, теперь и кризис. Ну, поймут Леонова, а что толку? Общественного интереса это не представляет. Но тут мы можем утешиться мыслью, что литература в принципе не имеет отношения к обществу, что в ней главное не Сталин, а все-таки Леонов.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Сиена под вопросом». «25 августа исполнилось 60 лет Мартину Эмису. Юбилей знаменитого писателя широко отмечается в Великобритании. На сайте газеты «Гардиан» можно посмотреть фотохронику жизни Эмиса. Газета «Индепендент» публикует подборку высказываний как поклонников, так и недоброжелателей. Эмиса называют классиком и лучшим писателем своего поколения. Ну и о его творчестве, его частной жизни, даже в дни юбилея, говорят иной раз безо всякого почтения. Продолжим тему лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Трудно найти современного английского писателя, у которого была бы столь же противоречивая репутация в литературной среде, как у Мартина Эмиса. Мало чьи романы порождали в Британии столь же бурные споры и столь же яростные литературные битвы, как книги и эссе Эмиса. Часть критиков считает его «enfant terrible» английской литературы, высокомерным женоненавистником и снобом, который бы никогда не преуспел без помощи своего знаменитого отца, писателя Кингсли Эмиса. Однако не меньшее число критиков считает его блестящим и влиятельным стилистом, крупным и оригинальным романистом, талантливым эссеистом и публицистом. По мнению этой части критики, романы Эмиса демонстрируют новые грани современного реализма и насыщены глубокими размышлениями о судьбах современной цивилизации, проблемах культуры, политики, феминизма, постмодернизма и собственного старения. Надо сказать, что личная жизнь Мартина Эмиса давно стала темой желтой прессы, редкая честь для серьезного писателя. Что касается обвинений в помощи и покровительстве отца, то Эмис с редкой откровенностью описал свои отношения с ним в мемуарах 2000 года, названных «Опыты». Он утверждает, что отец абсолютно не интересовался литературными делами сына. «Могу указать на то место в моем романе «Деньги», который я послал отцу, где он прекратил его читать, а затем выбросил», — пишет Эмис-младший. «Он всегда обвинял меня в нарушении норм и правил, в флирте с читателем и переносе внимания на собственную персону». Однако первый же роман Мартина Эмиса «Бумаги Рэйчел» 1973 года был удостоен литературной премии Сомерсета Моэма как лучший дебютный роман. С тех пор редкий шорт-лист Букеровской премии обходится без его книг. Последний роман Эмиса «Беременная вдова», опубликованный в 2008 году, упрочил его репутацию самого проблемного и саркастичного из живущих английских писателей. Мартин Эмис не устает повторять, что литература – это непрестанная борьба с банальностью. Это его литературное кредо.
Что такое клише? Это ущербный текст, ущербное мышление, ущербные чувства. Писатель обязан озаботиться свежим взглядом на вещи и обнажиться до конца. Он обязан быть верным своему восприятию и переносить его на бумагу максимально достоверно. Так возникает литературное благозвучие. Правда, иногда необходим и диссонанс. В любом случае, этот перевод восприятия в слова носит полумузыкальный характер.
Эволюция писательского стиля Эмиса от ранних сатирических и комедийных романов 70-х годов, таких как «Бумаги Рэйчел», «Мертвые младенцы», «Успех», к его зрелым сочинениям, в частности, его шедевру 84-го года «Деньги. Предсмертная записка», демонстрирует огромное расширение тематического диапазона, невиданное ранее стилистическое разнообразие письма и обретение изощренной литературной техники. Мартин Эмис не только влиятельный писатель, но и не менее влиятельный общественный деятель. Славу ему принесла публицистика, в которую он откликается на самые животрепещущие и важные темы современности. Страх ядерной катастрофы, терроризм, исламский фундаментализм и столкновение цивилизаций, гибель высокой культуры и проблемы массового общества. Наиболее полно эти темы звучат в его трилогии «Информация», которую литературные критики считают образцом писательского мастерства Эмиса. Как заметил один английский критик, иногда вам может не нравиться, что он говорит, однако как он это говорит, невозможно игнорировать. Мало о ком это можно сказать в Англии в наше время.
О том, как в Великобритании отмечают 60-летие Мартина Эмиса, рассказывала Наталья Голицына. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».